были большие. К своей прежней позиции я подполз как раз вовремя. Залегшие внизу ковбои, встревоженные нашей перестрелкой, предпринимали попытку вырваться. Голова у меня кружилась, и перед глазами все плыло. Если они сейчас набросятся на меня, со мной будет покончено. Земля, казалось, ускользает из-под ног. Но я все-таки сделал выстрел, потом другой. Один из ковбоев упал, остальные метнулись к укрытиям. Неровно и трудно дыша, я кое-как порвал рубашку и наспех перевязал раны. Теперь надо было уходить, но даже если путь свободен, выбраться к дому у скалы я все равно ни за что бы не смог. Волоча за собой винтовку, я пополз вниз и скатился обратно, к Серому. Дважды я чуть не терял сознание от слабости, боль же мало внутренности. Кое-как я забрался на коня и с нескольких попыток засунул винтовку в седельный чехол. Достал пару сыромятых ремней и привязал ими себя, чтобы не упасть. А Серый уже бежал вверх по каньону, словно чувствуя потребность уйти отсюда. И я направил его в глушь, в дебри. «Пошел, мальчик, пошел вперед, не останавливайся». Некоторое время спустя я все-таки потерял сознание. На протяжении последующих часов я дважды приходил в себя и видел, что лошадь продолжает уносить меня на запад. Каждый раз я что-то бормотал Серому, и он продолжал бежать в темноту, сам отыскивая дорогу. Они будут меня преследовать. Я это понимал. Всепроникающая боль оставила мне только одно – стремление убраться подальше. И я продолжал углубляться в пустынные места. Там не было ни тропинок, ни следов. Места в темноте, казавшиеся еще более чужими. Когда я открыл глаза в следующий раз, небо уже становилось по предрассветному серым. С трудом мне удалось поднять голову. От усилий все поплыло перед глазами. Но когда головокружение немного улеглось, я осмотрелся и не увидел ничего знакомого. Серый остановился в каком-то каньоне возле маленького источника. Земля здесь поросла травой. Вокруг было несколько деревьев, а поодаль виднелись развалины каменного дома. На песке у источника отпечатались следы горного льва и оленя. Но нигде не было замечено ни единого признака человеческого присутствия. Каньон в этом месте достигал в ширину 50 ярдов, а стены уходили в небо на сотни футов. Ковыряясь в узлах распухшими пальцами, я кое-как освободил ноги. Соскальзывая на землю, я упал. Серый фыркнул и шагнул было прочь, но вернулся, чтобы с любопытством меня обнюхать. От запаха грязной одежды и засохшей крови он попятился, а я лежал, глядя на него снизу вверх. Разбитое человеческое существо, тело которого пронизывало боль и слабость. «Все в порядке, Серый», – прошептал я. «Все хорошо». Я лежал очень тихо, наблюдая, как встает солнце. Мне только и хотелось вот так лежать, не тратя ни на что никаких усилий, и умереть. Умереть? Нет, я ведь дал обещание. Даже два. Мойре и подло убитому старику. Но чтобы жить, я должен двигаться, потому что теперь они не дадут мне уйти. Они станут за мной охотиться. Джим Пиндер захочет убить человека, застрелившего его брата. А ведь еще были и Боди Миллер, и ковбои Макларена. Сейчас. Я должен действовать сейчас. Перевязать раны, напиться, найти место, где можно было спрятаться и выдержать последний натиск. Причем это место должно быть где-то очень близко, потому что далеко я уйти не смогу. И никакой внутренний голос не говорил мне, что я смогу все это сделать. Я ослабел и, казалось, растерял всю свою волю. И все-таки как-то, каким-то образом, самому не до конца понятно мне, я сделал попытку спастись. Перекатившись на живот, я прижал руки к груди, а потом пополз. Глава 7. Я добрался до ключа и напился холодной чистой воды. И казалось, вместе с влагой прохлада проникала во все уголки тела. Я опустил голову на песок и лежал, тяжело дыша. Тупая боль волнами перекатывалась по всему телу. Надо было промыть раны, зажечь костер, нагреть воды. Но я был настолько слаб, что едва шевелил пальцами. Я потерял много крови, давно ничего не ел, долго был в пути и все больше ослабевал. Левой рукой я с трудом подтащил сучок, затем другой. Немного сухих листьев, высохшей коры, и скоро разгорится костер. Надо было выжить. Преодолевая слабость, стараясь не впасть в забытье, я добрался до осины и снял с нее кору, чтобы сделать сосуд для нагревания воды. Глаза мои открывались с трудом, но я все-таки сделал грубое подобие конического горшка. Набрал в него воду. Превозмогая слабость, я зажал сосуд из коры между двумя камнями, и пламя подхватило его. Ниже уровня воды кора, пропитанная влагой, гореть не будет. Стараясь подбросить в огонь еще пару сучьев, я снова потерял сознание. Когда пришел в себя, вода уже кипела. Я потянулся, сел, расстегнул пояс, и револьверы упали на землю рядом со мной. Потом осторожно стащил рубашку, намочил кусок материи в горячей воде и стал промывать раны. Ощущать горячую воду было приятно. Я осторожно отмочил старую повязку. Вид раны в боку меня испугал. Она была красной, воспаленной, хотя пуля прошла на вылет и, насколько я мог судить, внутренних органов не задела. Вторая пуля прошла сквозь мышцы бедра. Промыв эту рану, я долго лежал неподвижно, набирая сил и впитывая тепло. Опунция росла рядом. Я срезал несколько больших листьев, опалил их огнем, чтобы сжечь колючки. Раздавил листья и привязал к ранам. Индейцы применяют опунцию при воспалениях, ну а другого ничего под рукой не было. К тому же индейские средства, как правило, надежны. И я понимал, что надо торопиться. Враги наверняка уже шли по моим следам, а я не имел ни малейшего представления, куда меня привез Серый. В зависимости от того, по каким местам он проходил, следы его могли оказаться очень четкими, а может быть достаточно запутанными. Неподалеку рос куст амалила. Я выкопал несколько корней, размельчил их и бросил в кипящую воду. Когда помешал ее палочкой, вода вспенилась, и я отхлебнул этой пенистой жидкости. Индейцы утверждают, будто пулевые ранения лучше всего исцеляет именно отвар амалила. Затем я набрал съедобных листьев, кореньев, до которых мог дотянуться, потому что добраться до седельной сумки у меня не было никаких сил. Подкрепившись, едва живой от слабости, я забрался под куст и уснул. Просыпался только для того, чтобы напиться холодной воды и уснуть опять. В красном тумане мучительного сна мчались всадники, гремели выстрелы. Морган Парк, Пиндер, Рут Макларен, резкие черты дикого лица Боди Миллера. Разбудил меня Серый, подталкивая носом. А вокруг уже брезжил холодный свет нового дня. «Все в порядке, Серый», – прошептал я. Я только спал, но я живой. Меня пугала собственная слабость. Если сейчас появятся враги, они убьют меня без труда, и я ничем не смогу им помешать. Лежа на спине и тяжело дыша, я пытался найти хоть какой-нибудь выход. Я не сомневался, что они следуют за мной и уже, скорее всего, близко. Они могут не сразу выйти на мой след, но, обнаружив его, сразу поймут, что я ранен и без сознания, потому что лошадь сама выбирала дорогу. И тогда долго ждать не придется. Высоко на стене каньона виднелось пятно зелени. Возможно, это была трещина в скале. Мой взгляд невольно задержался на ней, а потом в сознании пробудилась смутная надежда. Я принялся изучать эту трещину. Там была зелень, место для пары деревьев, а под ними, кажется, проходил карниз. Выкатившись из кустов, я добрался до источника и пил. Долго и жадно. А потом набрал флягу. Теперь осталось забраться на коня. Но сначала я постарался уничтожить все оставленные мною следы. Я понимал, что скрыть их полностью не получится. Но все-таки это могло хоть немного запутать преследователей. Встав на колени, я ухватился за стремя, подтянулся и выпрямился. Затем кое-как ухитрился вставить ногу в стремя и забрался в седло. Голова сильно кружилась, и я едва не свалился. Потом сознание прояснилось, и я направил лошадь вперед. Тропа была, хотя и очень узкая, местами перекрытая осыпями, но все-таки тропа. Выросший в горах серый, шел по ней, ступая очень осторожно и временами пофыркивая. Вот так прошло несколько минут. Я едва держался, но даже не мог поднять голову. И вдруг, обогнув очередной валун, мы оказались в небольшой долине. Громадная трещина, последствия какого-нибудь древнего землетрясения, имела плоское дно и была окружена высокими стенами. Трава здесь была густой и зеленой, а где-то дальше, в скалах, журчала вода. Площадь этой долинки достигала 7 или 8 акров. В дальнем конце виднелся второй выход, частично перекрытый оползнем. Я попал в крошечный оазис. Однако я не первый воспользовался этим скрытым от посторонних глаз убежищем. Я понял это секундой позже. Передо мной, построенная в скале, возвышалась массивная каменная башня. Квадратная, она достигала высоты почти 60 футов и вся почернела от времени и огня. Древние индейцы, построившие эту башню, понимали, что значит хорошее место. Здесь была вода и корм для скота. Больше того, это место было идеальным для обороны. Никто не мог подняться сюда тропой, по которой я приехал, не очутившись лицом к лицу с обитателями башни. В долине росло немного давно одичавшего чахлого маиса. По всему было видно, что человеческая нога давно здесь не ступала. Воду я увидел, проезжая мимо башни. Она падала из трещины в скале, в маленький пруд, едва достигавший 10 футов в поперечнике. Я осторожно спешился, ослабил подпругу, седло упало со спины серого. Сняв с него уздечку, я отполз в сторону и растянулся на траве. Сделать предстояло еще очень многое, а я был уже совсем без сил. Но меня переполняла решимость выжить, сражаться, победить. Я не зверь, чтобы на меня охотились и убивали. Не бывать тому, чтобы меня согнали с собственной, по закону принадлежащей мне, земли. Что бы сейчас ни делали мои преследователи, я должен отдохнуть и набраться сил. И пусть пока празднуют победу. В седельных сумках у меня хранился небольшой запас пищи. Вяленое мясо, немного сушеных фруктов, сухарей. Здесь рос маис, который я мог размолоть с помощью камней и приготовить нечто вроде пиноли. Росла тут еще индийская капуста, хлебный корень и орехи пиньон. А еще я видел следы оленя и кролика. Оленей помет блестел, а значит был совсем недавний. Выходит, и олени сюда забредали. Попалось мне на глаза и несколько голубых перепелов, уроженцев пустыни. И так, значит, я буду жить. Выживу и добьюсь победы. Я приготовил себе постель возле стены полуразрушенной башни. Потихоньку, с большим трудом, соорудил из камней грубый бруствер, находясь под защитой которого, мог держать под прицелом всю тропу. Возле него я положил винтовку и амуницию, и только после этого позволил себе прилечь. Вот так прошла целая неделя. Я спал, просыпался, готовил, ел, обрабатывал раны и засыпал опять. Понемногу раны перестали болеть. Силы начали возвращаться, однако до полного выздоровления было еще далеко. В расставленные мною силки попалось несколько кроликов. А однажды я подстрелил оленя. Никто не появлялся. Если мои преследователи и нашли источник внизу, то я их не слышал. Я уже был способен сделать несколько неуверенных шагов и начал понемногу обследовать свое убежище. Проходя между деревьями, росшими в дальнем конце долинки, я подстрелил куропатку, сварил себе крепкий бульон с диким луком, хлебным корнем и луковицами лилий. Несколько раз мне попадались наконечники от стрел. Они не были похожи на виденные мною прежде. Они были намного длиннее и с выемками по бокам. И все же, дьявол нетерпения все чаще овладевал мною. Чем дольше я буду здесь, тем основательнее укрепятся мои противники. И все-таки я заставлял себя ждать. Оленины хватало, а еще я убил перепелку, а также подстрелил еще одну куропатку. Питался я здесь хорошо, но день ото дня становился все беспокойнее. Несколько раз поднимался я на вершину Мезы, лежал там на солнце и наблюдал за каньоном, вверх по которому нес серый мое бесчувственное тело. Меза, служившая наблюдательным пунктом, возвышалась над окружающей местностью. Подо мной миля за милей тянулись иззубренные хребты, извилистые каньоны. Это было фантастическое царство бледно-розового, оранжевого, голубого и красного цветов. Вершины тут и там, тронутые тенью проходящих облаков. Первобытный и великолепный край. В конце концов, нетерпение меня одолело. Я решил отправиться в путь. К тому же вяленое мясо и оленина закончились, а куропатки и перепела стали намного осторожнее. Утром 16-го дня я сел на коня, с неохотой оставлял свой гостеприимный приют. Но тем не менее всей душой хотел вернуться на ранчо Тубар. Глубокий и тяжелый гнев, копившийся во мне, уже превратился в решительность. Я начал осторожно спускаться по тропе. У источника смотрелся. Там оказались следы двух лошадей. Преследователи все-таки дошли сюда. Потеряли здесь мой след и повернули обратно. Ничего не зная о собственном местонахождении, я двинулся по следам этих двух всадников, рассудив, что это самый простой путь – найти дорогу на ранчо. Я не успел проехать вниз по каньону и 3 миль, как начал понимать, насколько тяжело пришлось моим преследователям. Эти двое, добравшиеся до источника, проделали очень солидный путь. Начиная от места впадения ручья, каньон постепенно сужался, так что дальнейший путь проходил непосредственно по воде, а по обе стороны вздымались отвесные стены. Местами гигантские выступы скал нависали потолком, и серый шлепал по воде в полумраке. Кое-где каньон настолько сужался, что ширина его едва достигала 30 футов. Эти изгибы узкого ущелья неожиданно вывели меня в просторный амфитеатр, окруженный высокими скалистыми стенами. Остановившись, я посмотрел на открывающуюся долину. В ширину она была не менее полумили. Серый вздернул голову и раздул ноздри. Я успокоил его и тихо стоял, выжидая. Одинокий всадник ехал по направлению ко мне. Однако он был слишком далеко, чтобы его можно было узнать. Глава 8. Мы с Серым укрылись в тени ближайших деревьев и стояли там, ожидая, заметил ли он меня. Если да, то подъедет ли? Всадник приближался, разглядывая землю и разыскивая следы. Я проверил, легко ли вынимается из кобуры револьвер. Выдернул сыромятый шнурок, предохранявший его от падения, и продолжал ждать. День был теплый, небо чистое. Всадник заметно приблизился. Я уже смог различить и цвет одежды, и масть лошади. Но это была Мойра Макларен. Я выехал из тени и ждал, когда она меня заметит. И это произошло почти сразу. Рубашка моя была разорвана, лицо покрывала двухнедельная щетина, щеки впали, но душу мою согрело выражение удивления и облегчения, которое появилось у нее на лице. «Мэтт, вы живы?» Серый вплотную подошел к ее лошади. «Неужели вы думали, что я могу умереть, не оставив вам обещанных сыновей?» «Не шутите так». «Да я и не шучу». Она взглянула мне в глаза, слегка покраснела и быстро сменила тему. «Вы должны уехать. Совсем. Если вы вернетесь, они вас убьют». «Я не побегу. Я возвращаюсь обратно».
«Но вы не должны. Они считают, что вас убили. Пусть так и будет. Уезжайте. Уезжайте, пока можете. Они искали. Объехали все окрестности, но не смогли вас найти.
Джим Пиндер поклялся, что если вы живы, он убьет вас при первой же встрече. Ну и Боди Миллер тоже вас ненавидит». «Я возвращаюсь». Она сдалась. Да и не верилась мне, что она действительно думала, что я способен убежать. И я был рад, что она так хорошо меня понимает.
Джим Пиндер захватил Тубар.
Но в таком случае ему придется оттуда уехать. Она обратила внимание на мою флягу и рукой указала на долину, на краю которой мы остановились. Отец поразится, когда узнает, что здесь есть и вода, и трава. Никто и мысли не допускал, что здесь можно выжить. Наверное, вы нашли единственное такое место. Это не моя заслуга. Моя лошадь нашла это место. Плохо было, да? Ну, не слишком хорошо. Я посмотрел на опушку, откуда она выехала. За вами никто не следил?
Нет, я проверяла.
Вы меня и раньше искали. Она кивнула.
Да, Мэтт, я боялась, что вы умираете где-то здесь, один. Я не могла этого перенести.
Ролли был силен. Он был очень силен.
Так это вы его убили.
Ну а кто же еще? Кеннивейл и Боди нашли его. Кеннивейл был уверен, что это ваших рук дело. Но некоторые думают, что это дело рук парней Бенара. Нет, они не сражались за меня. Некоторое время мы сидели молча, и каждый думал о своем. О чем могла думать Мойра, я не имел ни малейшего представления. Но сам я думал о ней. О том, какая это замечательная женщина. Теперь, получив возможность хорошенько ее рассмотреть, я заметил, что она похудела. Была видна легкая впалость щек. Непривычно было думать, что обо мне может беспокоиться женщина. Много лет прошло с тех пор, как обо мне вообще кто-нибудь беспокоился. Наверное, мы очень далеко от города. Мойра огляделась по сторонам и посмотрела мне в глаза.
Как бы я хотела, чтобы нам не надо было возвращаться.
Ну как же, нам надо. Немного поколебавшись, она сказала.
Мэтт, вы сказали, что любите меня. Я верю вам. Если вы не вернетесь, я уеду с вами. Прямо сейчас. Куда угодно. Куда вы захотите.
Свершилось все, чего только мог пожелать любой мужчина. Меня полюбила девушка. И настолько очаровательная, что всякий раз при виде ее я испытывал удивление и острое желание обнять ее. Да, я действительно любил ее. Мисс Мойру Макларен.
Нет,
ответил я. Вы же знаете, я должен вернуться. Я поклялся Болу никогда не сдаваться. И не сдамся.
Но вы не сможете. Вы больны, вы ранены.
Я был ранен. Но с этим покончено. На мне все заживает быстро. Уже 16-й день, как я отдыхаю. Этого больше, чем достаточно. Она повернула лошадь, чтобы пуститься в обратный путь вместе со мной. Какое-то время мы ехали молча. Скажите отцу, чтобы он забрал из Тубар свой скот. Я не хочу распри с ним.
Он этого не сделает.
Но ведь он должен.
Вы забываете, я дочь своего отца.
И моя жена. Скоро ею станете. На этот раз она не стала отрицать, но и не выразила согласия. Много миль мы проехали, разговаривая. А на краю пустыни я повернулся. Отсюда я поеду один. Ехать со мной для вас слишком опасно. Но вы можете сказать Моргану Парку. Я сидел и наблюдал, как она удаляется по направлению к тропе, ведущей на Боксет-М. И думал, как я буду счастлив, когда она, наконец, станет моей. Она держалась на коне, как юная королева. Спина прямая, плечи красиво откинуты. И словно почувствовав мой взгляд, она обернулась и посмотрела назад. Но рукой не помахала. Не помахал я. А затем повернул лошадь и направился в город. Долго еще я буду снова переживать это расставание. И долгую одинокую поездку вниз с горы. Я часто буду думать о Мойре, как она смотрела, что говорила, потому что такие дни очень редкие в жизни любого человека. Да, мы спорили, но это был хороший спор, без резких выражений и слов. А вот теперь мне предстояли трудные часы, и существовал только один способ решить все проблемы. Возможно, кто-нибудь бы нашел и другие пути, но все они были не для меня. Я должен был открыто появиться и взять быка за рога. Ну, пока еще не в Тубар, но в городе. Они должны узнать, что я жив. Узнать, что я сражался и выжил. Не в моих правилах было бегать. Я застолбил здесь свою заявку на будущее. Среди этих людей мне предстояло жить. И было важно, чтобы они поняли меня. Итак, в город. А если Джим Пиндер там, то один из нас умрет. Если там Боди Миллер, мне придется его убить или оказаться убитым. Любой из ковбоев с Боксит М или CP может попытаться меня застрелить. Эта охота была им разрешена. Но судьба моя была в моих руках, и не в моем характере было колебаться. Направив Серого по дороге в город, я двинулся легкой рысью. Впереди была пропасть времени, и я не торопился ни убивать, ни быть убитым. Рут Макларен был неплохим человеком. В этом я не сомневался. Как и многие другие, в первую очередь, он думал о собственном ранчо и хотел, чтобы оно стало лучше всех. И было ясно, почему он так хотел заполучить эту воду и пастбище, ранчо Тубар. В его положении я бы тоже этого хотел. Но Макларен почему-то считал, будто все, что хорошо для его ранчо, хорошо и для окружающих. Подобно множеству людей, самостоятельно добившихся жизненного успеха, он был на удивление эгоцентричен. Он видел себя центром мироздания, и все вокруг должны были служить только ему. Он был неплохой человек, но обладал властью. А я когда-то читал и вычитал, что власть человека портит. Вот этой его власти я и должен был противостоять. Тропа была пустынна, и день клонился к вечеру. Из нескольких труб тянулся к небу дым, и я слышал удары топора, хлопанье дверей. Оставив тропу, я через пустырь направился к окраине города. Прямо к разбросанным в беспорядке хижинам и глинобитным домишкам, которые обеспечивали мне некоторое укрытие до тех пор, пока я не подъехал совсем близко. Позади заброшенной глинобитной постройки я натянул поводья. Свернул самокрутку и закурил. А еще хорошо бы побриться. И я вспомнил, где находится парикмахерская. И как она расположена относительно остальных городских строений. Да, пожалуй, у меня был шанс добраться до нее, сесть в кресло, не будучи кем-либо замеченным. Когда меня подстригут и побреют, я направлюсь прямо к мамаше О'Хара. И буду избегать салонов, где могут оказаться ковбои Пиндера, или Макларена. Я там пообедаю и постараюсь найти минутку и потолковать с Чепином. И, конечно, поговорю с миссис О'Хара. Они люди влиятельные и могут оказаться ценными союзниками. Помощи от них я не хотел, но хотел понимания. Я протер запыленные револьверы и проверил заряды. В каждом барабане по 6 патронов. Выбил пыль из шляпы, отряхнул штаны,